гость в студии.
Добрый вечер, с вами радио «Комсомольская правда» Ростов на частоте 89,8 FM. В студии сегодня, как обычно, по вечерам собрались хорошей компанией. Я Оксана Кашникова, мой замечательный коллега Владимир Добрицкий и наш уже традиционный гость, начальник госжилинспекции Ростовской области Павел Владимирович Асташев. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Владимирович. Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие друзья. 333-25-22 наш телефон. Вы можете звонить и задавать свои вопросы. Ну и у нас к Павлу Владимировичу тоже вопросы, конечно, есть. Вот давайте так об общем сначала, да. Вроде общий вопрос, но тем не менее, мне кажется, что не всякий наш радиослушатель знает на него ответ. Вот чем должна заниматься управляющая организация? Что входит в вот этот перечень того, что она должна делать?
Основные услуги, которые она должна оказывать.
Да, это, наверное, один из главных вопросов, которые волнуют жителей. Пределы ответственности управляющей компании. Что она должна делать, по каким вопросам к ней можно обращаться. Значит, смотрите, ну, прежде всего, нужно понять, что основные права и обязанности сторон прописываются в договоре управления. Если мы говорим об управляющей компании, это, прежде всего, нужно посмотреть договор управления. Если говорим о ТСЖ или жилищном кооперативе, это их устав. Ну, а в целом, жилищное законодательство так определяет основные обязанности управляющих организаций. Управляющая организация, это независимо от того, это управляющая компания или ТСЖ, отвечает за качество предоставления коммунальных услуг, за обслуживание и содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и, самое главное, отвечает за правильность расчета платы за жилищно-коммунальные услуги. Но чтобы людям было удобнее ориентироваться, я, наверное, основные ключевые правовые акты назову, в которых можно заглянуть и увидеть более детальное описание обязанностей, что нужно делать. Вот в вопросах предоставления коммунальных услуг, качества предоставления коммунальных услуг, самый главный нормативно-правовой документ – это правила предоставления коммунальных услуг, которые утверждены правительством Российской Федерации номер 354. В 2011 году это постановление принято, в 2012 начало действовать, и там все подробненько расписано, какие должны быть параметры качества предоставления коммунальных услуг, какие, собственно, это коммунальные услуги и так далее, и так далее. В том числе и новая коммунальная услуга, обращение с твердыми коммунальными отходами, целый раздел появился в этих правилах, и там также все детально прописано. Что касается услуг по содержанию общего имущества, то здесь два основных документа. Это минимальный перечень услуг по содержанию общего имущества. Это одно из последних постановлений, 290-е постановление правительства Российской Федерации. В нем описано, что должна делать управляющая организация в отношении каждого конструктивного элемента инженерной системы. Как его поддерживать, как его осматривать, как его ремонтировать. А вот периодичность оказания этих услуг уже могут определять люди. Но вот обязательный перечень услуг содержится в этом постановлении. И сроки и порядок устранения аварийных ситуаций, связанных с содержанием общего имущества. У нас еще такое есть старенькое постановление Госстроя Российской Федерации, 2003 года оно еще, 170-е. Вот там написано об этом. Когда какая-нибудь аварийная ситуация, когда должны прийти и как быстро должны починить. Вот это основные документы и основные обязанности, что ли, управляющих организаций.
Павлович, тогда вот такой вопрос. Как управляющая организация, управляющая компания должна взаимодействовать с собственником? То есть, ну вот нам, судя по нашей управляйке, да, повезло в том смысле, что управляющая компания находится прямо непосредственно вот в соседнем доме, скажем, да, и есть администратор там, которому развешаны эти телефоны, которому можно позвонить и сказать, у нас там разбили стекло в двери подъезда, не работает доводчик там или еще что-то. А вот как просигналить управляйке о том, что случилось? И вообще, как это должно взаимодействие происходить?
Ну, в идеале, да, мы сейчас с вами говорим о ситуации, когда управляющая компания оказывает нормально услуги или, во всяком случае, хочет это делать. Значит, в идеале в каждом подъезде многоквартирного дома по требованиям законодательства должен висеть информационный стенд, на котором должны находиться адреса и телефоны управляющей организации, адреса и телефоны аварийно-диспетчерской службы в отношении каждой коммунальной услуги, либо всех вместе, если это общая единая диспетчерская служба управляющей компании. Кроме того, должна быть информация размещена о времени и часах приема руководства управляющей организации, как минимум раз в месяц, что председатель управления ТСЖ, что директор управляющей компании обязаны личный прием людей проводить. А кроме того, вот одно из последних новелл законодательства с 1 марта 2019 года должен находиться офис или представительство управляющей компании в шаговой доступности в отношении каждого многоквартирного дома. При этом шаговая доступность определена не более 3 километров. Вот в радиусе 3 километров в отношении любого многоквартирного дома должно находиться представительство управляющей компании, куда человек может прийти и обратиться.
Я же говорю, нам повезло, гораздо ближе находится.
Да. Вот это основные такие нормы, но кроме того, существует масса других форм коммуникации. Прежде всего, это через обращение в управляющую организацию. Существует теперь такая информационная система, она называется ГИС ЖКХ, Государственная информационная система ЖКХ, которая позволяет любому гражданину обратиться в управляющую организацию напрямую через эту систему. И, соответственно, формируется запрос, формируется время предоставления ответа, и сказать, что ко мне ваше обращение не поступало, невозможно. То есть эта система ГИС ЖКХ, она должна быть абсолютно у каждой управляющей компании, абсолютно у каждого ТСЖ, она должна быть в активной форме эксплуатации, и за это, кстати...
Это их обязанность.
Это их обязанность, если они не работают с этой системой, то за это они несут ответственность, предусмотренную законодательством. Ну и, наверное, самый главный механизм, который в последнее время, я считаю, очень активно развивается, это объединение жителей, это совет многоквартирного дома.
Он не самый сложный, Павел Ильич, потому что мне всегда казалось, что а ну-ка собери-ка этих людей неравнодушных, а ну-ка сформируй это, потому что никому ничего не надо.
Да вы знаете, нет? Я вот только об этом и хотел сказать. Вот все время читаю обращения и слышу, вот и люди пишут, что у нас трудно найти активного, никому ничего не надо, но если что-то случается, находится
активный. Обязательно,
поэтому
это правда.
Я
и
всегда говорю, да, поскольку, ну, речь идет о нашем с вами имуществе, ну и самое главное, мы же не маленькие деньги платим за жилищно-коммунальные услуги, поэтому мы должны быть заинтересованы в том, чтобы мы понимали, кому, что и как мы оплачиваем. Поэтому закон говорит прямо, что если в доме не создано ТСЖ и более 12 квартир, то необходимо, это не просто право, это обязанность создать совет многоквартирного дома. Совет многоквартирного дома наделен с точки зрения жилищного законодательства очень серьезными полномочиями. Только я хотел бы сразу обратить внимание на то, что совет многоквартирного дома, он избирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Очень часто к нам обращаются люди, которые именуют себя старшим по дому, уполномоченным по дому.
Так и самопровозглашённым.
Да, и когда мы начинаем выяснять юридический статус этого человека, то мы понимаем, что он никем не выбирался, но это не значит, что он не может обращаться, просто с точки зрения закона он не может представлять всех собственников многоквартирного дома. То есть право на обращение, безусловно, присутствует, но говорить от имени всех людей этот человек не может. Так вот, совет многоквартирного дома – это реально уполномоченный законом орган на взаимодействие с управляющей компанией.
Мы еще продолжим говорить об управляющих компаниях. Сейчас пришло время нам прерваться на рекламу, после чего звоните 333-25-22, задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это радио «Комсомольская правда», Ростов.
Снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пела. Далека, многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пела.
Гость в студии.
Начальник госжилинспекции Ростовской области Павел Владимирович Асташев сегодня гость нашей студии. Если у вас возникают к нему вопросы, звоните 333-2522 по этому номеру. Пообщаемся в прямом эфире. Также напомню, наш WhatsApp 8-909-409-400. Добро пожаловать со своими вопросами, жалобами, возможно. Все рассмотрим и обязательно озвучим в эфире.
Павел Ильич, если правильно помню, до того, как уйти на перерыв, мы закончили на полномочиях Совета многоквартирного дома. Вот если коротко, все-таки, что же это за полномочия?
Ну, я, наверное, самый главный, чувствительный для людей назову. Это вот когда у нас с вами некачественное предоставление коммунальных услуг происходит, и управляющая компания не реагирует и не составляет своевременно акт о некачественном предоставлении коммунальной услуги, то как раз-таки совет многоквартирного дома в лице председателя совета многоквартирного дома с двумя собственниками может составить этот акт о некачественном предоставлении коммунальной услуги, которому этими самыми 354-ми правилами придан статус официального. То есть вот такое серьезное полномочие. Это же касается и некачественного оказания услуг по содержанию общего имущества. Очень часто люди пишут, что вот годами не моют полы, не убирают придомовую территорию. Когда мы выходим на проверку, то территория убрана, полы помыты, там, я не знаю, это на самом деле потому реакция на нашу проверку или на самом деле это случается?
Готовятся
визиты. Да, ну вот визиты. Как раз-таки вот эти моменты, когда эти услуги не оказываются, акт может быть составлен именно председателем совета дома. Но я повторюсь, что речь идет о составлении легитимным советом дома акта, а не просто люди, которые считают себя, что они совет дома. И речь идет о составлении акта по определенной форме, а не в произвольном виде. То есть эти вещи нужно обязательно соблюдать, потому что зачастую нам приносят некие акты составленные, но мы не можем их принять, потому что их не принимает 354-е правило, и обязать управляющую компанию выполнить перерасчет на основании этих документов мы не можем. То есть здесь очень важно соблюсти и форму, и процедуру. И, наконец, совет многоквартирного дома, он, ну, во-первых, участвует в обсуждении, прежде всего он, в обсуждении с управляющей компанией, какие работы нужно выполнить в текущем режиме на каждый год, должен утверждаться план текущего ремонта. И вот обсуждение вопросов, какие работы нужно выполнить, прежде всего осуществляет управляющая компания с советом. И потом, по решению собственников общего собрания, можно наделить совет многоквартирного дома правом на вообще на принятие решения о текущем ремонте. И не нужно тогда собирать общее собрание собственников, тратить значительное время, когда совет многоквартирного дома может эти вещи оперативно решать. Ну и, наконец, такое очень важное полномочие – это составление вместе с управляющей организацией акта о временно проживающих людях. Когда собственники не выполняют свою обязанность проинформировать, кто же у тебя живет, а это сказывается на потреблении коммунальных услуг и должно сказываться на начислении платы за жилищно-коммунальные услуги. Так вот, в этом случае управляющая компания вместе с советом могут составить такой акт, и он будет являться основанием для соответствующего расчета платы за жилищно-коммунальные услуги.
Звонок у нас.
Звонок. Здравствуйте, да, говорите.
Добрый вечер, меня зовут Борис.
Да, ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Очень приятно комсомолке за то, что такая передача есть. Полгода назад я вам задал вопрос. На каком основании увеличилось вот эти тарифы за вывоз твердых бытовых отходов? Вы мне примерно ответили тогда дословно, что раньше был вывоз, а сейчас подразумевается вывоз, сортировка, утилизация и так далее, так далее, так далее, так далее. У меня два вопроса. Первое. Если у нас в Ростовской области нет ни одного специализированного предприятия по утилизации коммунальных твердых бытовых отходов, насколько законно взимается плата за вывоз мусора? Потому что в графе по мусору, как было полгода назад, с декабря месяца, вывоз ТБО, так и сейчас, так и стоит. Это первый вопрос. И второе. А чем Ростов хуже Москвы и Питера, где приостановлена мусорная реформа? Спасибо большое.
Пожалуйста, Борис. Ну, я думаю, что Павел Владимирович не решает, к сожалению, эти вопросы.
Почему-то об этом тоже подумал.
Ввести реформу, закрыть реформу.
Ну, понимаю, сам же тоже потребитель, сам оплачиваю за жилищно-коммунальные услуги и понимаю, что всегда хочется понимать человеку, что изменилось, если выросла плата.
Конечно.
Это очень справедливый вопрос. Но прежде всего хочу сказать, что вопрос в тарифе на твердые коммунальные отходы, я не мог, отвечая на этот вопрос полгода назад, хотя мне кажется, что полгода еще, наверное, не прошло с тех пор, как мы на эту тему разговаривали. Этот вопрос правильнее адресовать региональной службе по тарифам, которая может четко назвать составляющие конкретного тарифа. Значит, прежде всего изменилось главное. Если раньше эта услуга была жилищной, называлась она вывоз твердых бытовых отходов, то теперь эта услуга коммунальная, она называется обращение с твердыми коммунальными отходами. Насколько я понимаю, действительно изменен перечень услуг, как и изменен подход к тем отходам, которые собираются. Теперь по этой плате, в составе этой платы, собираются отходы, которые раньше крупногабаритный мусор вывозился за отдельную плату. Теперь они в составе этой услуги.
И также эти отходы, вот эти, все,
эти отходы, да, тоже посчитаны, и они, насколько я понимаю, тоже в составе этой платы сидят. Обмет вот этот вот, результаты уборки придомовой территории, все это сейчас тоже здесь. Если мы говорим про утилизацию, то хотел бы сказать, что заработали, ну, во-первых, новая техника, заработали новые комплексы. И насколько я тоже вот в прессе видел, да, вот эти машины новые на полигонах, которые образованы, временные полигоны, там прессовальная техника, которая позволяет использовать небольшой полигон достаточно длительное время, но все это серьезные и очень расходы. Строятся у нас межмуниципальные экологи, вот эти перерабатывающие предприятия, которые, надеюсь, что в 2020, во всяком случае, году у нас появятся.
Ну, по плану
поэтому,
так.
Да, поэтому говорить о том, что ничего не изменилось, только название, нельзя. Нельзя так об этом говорить. Другое дело, что мы должны с вами это действительно увидеть и на качестве этой услуги, и на том, что вывозили все и вовремя вывозили, и реально переработка была. Вы не забывайте, что эта проблема еще связана с состоянием наших мусорных полигонов, которые-то, по большому счету, уже закрываются. Их эксплуатировать нельзя, а это, соответственно, нужно открывать новые временные, и это другие расходы вообще с их содержанием. Поэтому проблема серьезная, о ней нужно говорить, об этой проблеме. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, ну, у меня нет информации о том, что можно это приостановить. Дело в том, что эта коммунальная услуга, она введена одновременно у всех, по всей Российской Федерации, и приостановить ее орган, субъект какой-то Российской Федерации не вправе.
Ну и насколько, честно говоря, также известно из публикаций, и в Москве, и в Санкт-Петербурге относительно мусорных полигонов и вот вывоза мусора тоже ситуация далеко не сказочная, то есть равняться на них нашему региону не стоит, мне кажется, в этом вопросе. Во всяком случае, у Питера там даже проблемы с Финляндией, ну, Ленинградская область на основе вот всех, вот, всех мусорных полигонов и так далее. А мы с вами все-таки вернемся к управляющим компаниям, да, мы отвлеклись, хотя это тоже касается непосредственно нашей темы. На Напомню, что телефон прямого эфира 333-25-22. У нас еще есть время для того, чтобы вы задали свои вопросы нашему гостю. Начальник госжилинспекции Ростовской области Павел Владимирович Асташев сегодня в эфире радио «Комсомольская правда. Ростов». И номер для ваших сообщений на WhatsApp 8-909-409-400. Пишите, мы непременно озвучим все ваши вопросы в эфире.
Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true.
С вами радио «Комсомольская правда. Ростов». Гостью в студии сегодня у нас уже традиционно, как и каждый месяц, начальник госжилинспекции Ростовской области Павел Владимирович Асташев. Он отвечает на ваши вопросы, на наши вопросы. Ваши поступают по номеру 333-25-22. Вот очередной звонок у нас раздался. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, это...
Да, здравствуйте. Вы представьтесь, мне? Пожалуйста, я да, вам, и задавайте вопрос.
Я, да?
Да.
Именно. День добрый.
Здрасте.
Я Аринич Тамара Ивановна, председатель дома. Щеденко 2-256. Первый, значит, вопрос у меня. Кто оплачивает ремонт в подъезде и кто занимается? Это первое. Второе, значит, мы принимаем участие в программе губернатора об усилении фундамента дома, усилении конструкции дома. Нам надо оплатить за сметную программу. Значит, будут оплачивать жильцы. Но в нашем доме общая площадь дома составляет 7200, жилая площадь составляет 5800. Следовательно, 1400, кто будет, значит, там находится у нас 5 муниципальных квартир, библиотека, аптека и поликлиника, кроме того, частные магазины. Значит, естественно, они никто оплачивать не будет. Если, допустим, мы не набираем эту сумму определенную для сбора на оплату, значит, это документации сметно-проектной, надо ли проводить нам новое собрание для того, чтобы оплачивать нам повторно? Вот мы заплатили, допустим, по 100 рублей, да? А у нас не получается сумма. надо ли проводить собрание, чтобы взять согласие у людей на повторную оплату этой документации? У меня все. Спасибо, жду ответа.
Спасибо, Тамара Ивановна.
Давайте я, наверное, сразу со второго и начну. Но прежде всего, чтобы участвовать в любой программе и собирать денежные средства на изготовление проектно-сметной документации, должно быть проведено собрание, на котором люди принимают положительное решение об участии в программе, положительное решение об изготовлении этой проектно-сметной документации, и самое главное, определяется размер платы, приходящейся на квадратный метр занимаемой площади жилого помещения. Обычно это делается так. Есть некоторые, которые принимают решение по определенной фиксированной сумме с квартиры, но вообще, строго говоря, жилищное законодательство содержит норму о том, что плата за содержание жилья и ремонт жилого помещения берется с собственников пропорционально площади занимаемого жилого и нежилого помещения. Поэтому обычно это все плата на квадратный метр. Теперь мне вообще непонятна история о том, что у нас есть магазин, у нас есть нежилые помещения, у нас есть муниципальная, там, по-моему, библиотека прозвучала. Библиотека, аптека, они магазин. Платить не будут, они обязаны платить. Они и сейчас обязаны платить обычную плату за содержание жилого помещения. Такая же точно приходит им платежка, в которой должна быть плата за текущий ремонт и содержание.
Меня тоже смутило это, кстати,
фраза. И как собственник, да. Муниципалитет, если это муниципальное жилье, муниципалитет будет оплачивать свою долю за изготовление, исходя из тех квартир, которые муниципальные, исходя из тех нежилых помещений, которые также в муниципальной собственности. Собственники нежилых помещений, магазинов, будут оплачивать как собственники этих самых нежилых помещений. Это равная обязанность для всех собственников жилых и нежилых помещений. Но они же и должны участвовать в голосовании. Они должны принимать участие в решении общего собрания, и это нужно понимать. То есть если было собрание без них проведено, а их площади влияют на кворум, то тогда это нелегитимное собрание, нужно заново его проводить. Но прежде всего, когда изначально проводится это собрание, нужно их учитывать, их приглашать и с учетом их позиции принимать решение. То есть это вот такая общая норма, которая касается принятия решений на общих собраниях. Теперь, что касается ремонта подъездов. Есть, я уже называл его, есть 170-е постановление Госстроя, есть 290-е постановление правительства Российской Федерации, которое определяет перечень работ, связанных с содержанием общего имущества. Так вот, управляющая организация за счет тех средств, которые мы платим с вами ежемесячно по статье «Содержание и текущий ремонт», обязаны поддерживать подъезды и в надлежащем состоянии. Вот если там вывалился кусок штукатурки, они должны это сделать, восстановить.
Или закрасить что-то, да?
Если откололся кусок ступени, соответственно, его восстановить. Но здесь, скорее всего, речь идет о приведении в надлежащее состояние всего подъезда, состояние которого годами ухудшалось.
Это же
капремонт. Вот, да, заменить там полностью штукатурку, заменить полностью, оштукатурить стены, перила поменять и так далее. Эта работа, она выполняется по решению общего собрания. И источником финансирования являются средства, либо если они есть на счете дома, ну, люди платят за текущий ремонт, и управляющая компания, такие, ну, нередкие случаи, когда управляющая компания выполняет работу, и средства остаются на счете. И вот мы можем решить, что да, вот это стоит столько-то, а источником финансирования является, здесь уже управляющая компания должна сказать, если средства на счете дома есть, то в пределах этих средств, средства, которые есть на счете дома, если чего-то не хватает, мы дополнительно сбрасываемся. Опять же повторюсь, исходя из площади занимаемого помещения. То есть расчет должен быть произведен, смета делится на площадь занимаемых помещений нами с вами пропорционально, там трехкомнатная платит больше, чем однокомнатная условно. И вот тогда это решение принимается также общим собранием и делает по заказу собственников эту работу, выполняет управляющая
организация. Если аптеки, библиотеки тоже в этом подъезде находятся, они тоже...
Даже если они в нем не находятся. Вот мне зачастую этот вопрос и задают. Здесь нужно смотреть на проектную документацию. Если это встроенное помещение в многоквартирный дом, и по проекту это единый дом с этим встроенным помещением, то тогда, независимо от того, что в подъезде никто не находится, так мы должны с вами исходить из того, что все решения принимаются в доме в целом, а не по подъездам. И очень часто мне говорят, что вот наш подъезд не принимал это решение, а у нас не будут делать. Но в этом и состоит это общее имущество, и мы вместе с вами принимаем решение о том, чтобы навести порядок в доме. Так, я же говорю, можно говорить о том, что у меня кровля не течет, я живу на первом этаже, и я решение о ремонте кровли принимать не буду. То же самое у кого из подвала там. Трубы сифонят и так далее. А я не буду, мне на 9-м этаже не видно, всё нормально, что пар, да? Идет, да. Там испаряется или еще что-то. Это единый механизм, и подъезды это единые. Поэтому здесь все вместе принимаем решение, все вместе содержим. Сегодня делают тебе, завтра делают другому. Вот и все.
Это как тот, кто живет на 1-м этаже, тоже платит за пользование лифтом.
За лифтом, да.
Казалось бы, ему не нужен лифт. Ну да, но он.
А кстати, живет на 9-й этаж ездит.
Живет в этом доме, да?
Надеемся, товара Ивана, вы получили развернутый ответ. Ну а у нас, к сожалению, время подходит уже к завершению. Да, мы снова кое-что не успели рассмотреть, но все это, естественно, мы будем озвучивать в дальнейшем, потому что Павла Владимировича мы рады видеть. Я не знаю уж, как наши радиослушатели, я думаю, тоже. Рады.
Слышать, да. Слышать. А мы и видеть, и слышать. Павлович, начнем, наверное, следующий наш эфир о том, что может предпринять госжилинспекция областная в отношении управляющей компании по жалобам жителей. Вот тоже важный вопрос, который мы, к сожалению, в рамках этого эфира не успеваем обсудить.
Ну, а нашим радиослушателям рекомендую готовить свои вопросы и задавать их уже в следующий визит начальника госжилинспекции Ростовской области Павла Владимировича Асташева в нашу студию. На этом прощаемся с вами. До свидания, Павел Владимирович. До свидания всем. Спасибо большое. До встречи завтра здесь же на частоте 89,8 радиостанции «Комсомольская правда» Ростов.
Всем
приятного
всего
вечера. До свидания.